Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова воскресенье. Сказать, что время летит и дни мельтешат, как обтюратор кинопроектора, значит произнести жуткую банальность. И никакой бином Ньютона не прозвучит, если к этому еще прибавить, что, дескать, так вот и вся жизнь наша уходит в прошлое. Но вот воскресенье – это то, что принадлежит будущему, вечности. Не только воскресению Христа, Пасхи Христовой, но и нашему воскресению в жизни вечную. Конечно, если этот седьмой день недели посвящается нами Богу. В нынешний день по уставу церкви читается евангельский отрывок от Иоанна с удивительными словами Христа. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Потрясающий образ метафора. Христос сравнивает себя с дверью, вратами в Царство Божие. Есть одна из гипотез, объясняющая Бермудский треугольник. Сомнительная гипотеза, но очень интересная, согласно которой самолеты и корабли в зоне Бермуд на самом деле не гибнут, а попадают в некую пространственную дыру, отверстие, проходя через которую оказываются где-то неимоверно далеко, за миллиарды световых лет, на далекой галактике или даже соседней метагалактике, на планете, схожей с Землей. Ну вот представьте себе, если бы в нашем Херсоне, на перекрестке Ушакова-Суворова, напротив бывшей Тавричанки, там есть арка с воротами, ведущая в старый двор. И вот если бы эта арка была бы не простой, а представляющей собой вот такие пространственные шлюзы, зашел с одной стороны в арку, а с другой уже был бы выход на Елисейские поля в Париже. Между прочим, чем больше развивается современная наука, тем менее фантастично все это звучит. Так вот, Христос для нас является такой вот межмировой дверью. С одной стороны, Он такой же человек, как и все мы. А с другой стороны, Он Бог, который творил Вселенную. Это невозможно объяснить, но это так. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». А далее еще одна метафора. «Я есть пастырь добрый, — говорит Христос, — пастырь добрый, полагающий жизнь свою за овец». Образ доброго пастыря для нас с вами, в общем, понятен, но далек. Потому что мало кто из нас может похвастаться тем, что когда-либо пас овец. Мы просто не знаем психологии пастуха. В то время как для настоящего пастуха любая овечка – это как родное дитя. Добрый пастух скорее себя отдаст на растерзание волку, чем оставит гибнуть овцу. Христос – наш пастырь, а мы его овечки. И ради спасения каждого из нас Он готов отдать свою жизнь. И ведь уже отдал, когда умирал на кресте. Далее Христос говорит, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Кто такие овцы, которые не сего двора? Некоторые святые отцы церкви считают, что это люди других религий. И, скорее всего, оно так и есть. Взять, например, иудаизм, который в общей массе скорее противостоит христианству, чем параллелен ему. Но ведь нельзя забывать о том, что главным средоточием веры иудеев – мессианство. Они до сих пор ожидают пришествия Христа. Да, к сожалению, в Иисусе из Назарета они не узнали предсказанного пророками Мессию. И все же нельзя сбрасывать со счетов. Они ждут Христа. А многие из них уже начинают прозревать. Среди иудеев есть такое движение «Иудеи за Христа» или «Мессиане», которых нельзя еще назвать настоящими христианами, но эти люди иудейской традиции, святохранящие заповеди Торы, но провозглашающие Иисуса Христа Мессией, своим Господом. И таковых с каждым днем становится все больше и больше. Мусульмане тоже далеко не всегда были простыми их отношения к христианам. Средоточие мусульман – это единый Бог, милостивый и милосердный. Аллах – это одна из транскрипций имени Божия, обозначенного в Библии – Элохим, Элоах. Но единственный пророк мусульманский – Мухаммад. Но вот что, между прочим, очень интересно, мусульмане верят, что последний суд над человечеством будет производить не Мухаммад, а Христос. Удивительно, не правда ли? В качестве массы примеров можно приводить и учения многих религиозных школ Востока, далеких от христианства, которые наряду со своими суевериями Христа признают воплощенным Богом. Другими словами, действительно есть все основания считать, что рано или поздно исполнится пророчество Иисуса, которое обещает, что и других овец не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь.
Святый Божий.
Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня – «Мораль и капитал». На прошлых воскресных беседах мы говорили с вами о кредиторах-заемщиках, пытались дать нравственную оценку этого рода деятельности и проследить, как влияет образ жизни рантье на его душу. Собственно говоря, получилось так, что, рассуждая с вами в общем контексте о влиянии на человека той или иной профессии, мы попали на тугой узел. Размышляя о кредиторах с точки зрения вечности, мы уперлись довольно в сложное понятие «капитал». Рантье, кредитор, банк – это ведь субъекты ничего не производящие. Они не сеют, не пашут. Они получают деньги из тех денег, которые у них уже имеются. Если у меня есть миллион, желательно долларов, я могу не работать, а жить на проценты, причем очень даже недурственно. И здесь на нас сваливается очень серьезная нравственная проблема. А справедливо ли, когда Гриша живет в полном достатке на капитал, который у него вложен в предприятие, а Федя вынужден пахать, как папа Карло, на этом же самом предприятии? Это действительно тяжелая, как танк, проблема, которая раздавила многих наших прадедов в октябре 17-го. Ведь на самом деле очевидный ужас. Кто-то в золоте купается, а у кого-то ни гроша. Причем было бы понятно, если бы богачи денно и ночно трудились, не покладая рук, а бедняки били баклуши. Хотя, между прочим, зачастую именно так и бывало. Но и наоборот, часто и густо, труженики ходили в рваных портянках и худых штанах полуголодные, а богачи тысячами тех драгоценных дореволюционных рублей проматывали на балах питейных и в карты, имея дворцы. Разве это справедливо? Дескать, давайте заберем у этих богатеев заводы, фабрики, дворцы, банки и поделим всем поровну. А самих толстосумов можно и на кладбище. Они ведь уже успели от жизни получить достаточно удовольствия. Рядовому человеку и трех жизней на это не хватит. Что неправильно? Да, вот значительная часть того старого поколения споткнулась на этом искушении. И капиталистам устраивало не только варфоломеевские ночи, но и дни и года. Справедливость. Где она и в чем? Прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте сделаем небольшую разминку мозгов. Кто учился в музыкальной школе, знаком с таким обыкновением, прежде чем приступать к исполнению серьезного музыкального произведения, очень полезно поиграть гаммы, арпеджио, этюды. Так вот, давайте сделаем нечто подобное. Начнем с простейшего упражнения. Значит так, живут рядом два соседа. Захар и Петя. Захар в красивом двухэтажном доме. Шикарный забор. Во дворе тротуарная плитка, газонная травка. В доме плазменный телевизор, ковровое покрытие. В общем, все в лучшем виде. А Петя в домике старом, покосившемся, с худой крышей. Поломанный черно-белый телевизор и туалет в конце двора. Налицо неравенство. Но нарушает ли оно справедливость? Как вы прекрасно понимаете, невозможно дать правильный ответ на этот вопрос без уточнений. На какие деньги Захар построил такой шикарный дом? И почему Петя прозябает в этом гнилом сарае? Ну, есть и грубый вариант, слишком простой, на котором нет смысла останавливаться. Если Захар кого-то ограбил или обворовал, и на эти средства построил себе дом, понятно, что это нехорошо. Но это мы выносим за скобки. Нормальный вариант – это, предположим, Захар и вся его семья много лет подряд трудились, не покладая рук, и весь достаток заработан ими потом и мозолями. В то время как Петя все это время в охмелю гулял с падшими женщинами. Согласитесь, что при таких обстоятельствах все выглядит как бы и справедливо. Так же, как и рантье, как мы уже говорили с вами. Если он 20 лет подряд тяжким трудом зарабатывал себе деньги, но не тратил все налево и направо, а не доедая, не допивая, накапливал себе капитал и теперь живет на проценты с заработанного. Ведь тоже вроде как все справедливо. Несправедливо, пожалуй, было бы в этой ситуации равенство, когда бездельник и трудяга пользуются одинаковыми благами. Это с точки зрения здравого смысла. Что же касается коммунистов, они считали по-другому. Мол, справедливо именно там, где все поровну. Они, пользуясь неограниченной властью, старались не допустить большой разницы в достатке между тружениками и разгильдяями. Применялся метод пресловутой «уравниловки». Как вы помните, высококвалифицированный инженер получал почти столько же за свою работу, как и вечно пьяный дворник. И таким образом Политбюро пыталось установить «справедливое» в кавычках равенство. Дачные домики ломали, если их площадь хотя бы на 10 сантиметров больше положенной. Если кто может помнит, в Киндике, в районе пляжа Молодежные, незадачливый мужичок надстройку над своим домом сделал. Не то мансарду, не то второй этаж. Приехали комсомольцы и все развалили. Одну свинью жителю деревни держать можно было. Две уже нехорошо. А если узнавали, что у Паши три свиньи, то исключали его из партии. То, что это было неправильно, сегодня уже с этим мало кто будет спорить. По этому поводу даже рассуждать не хочется. Но абсолютно противоестественно уравнивать в достатке трудягу и бездельника. Здесь даже думать не надо. Эти представления на уровне инстинктов, они природой в нас заложены. Это только коммунистическим идеологам в голову мог прийти такой бред. Тут все ясно. Ну, а теперь давайте усложним задачу. Предположим, и Захар, и Петя – люди равного достоинства. Оба честно трудятся за скромную зарплату. Но Захару повезло больше. Ему состоятельные родители построили дом. А вот у Пети папа и мама – лентяи и бездельники – оставили в наследство лишь пустые бутылки, и то нестандартные, которые не принимаются в пунктах стеклотары. Получается, что Захар ничем не лучше Пети, и лично он ничем не заслужил тот комфорт, которым пользуется. Вот в этом как раз несправедливость присутствует. И в этом пункте многие коммунисты не совсем уж так безосновательно считали, что справедливым будет изъять у Захара половину его дома и подселить к нему Петю, а то, может, еще и Васю дворника, и этим восстановить социальную правду. Помните булгаковский персонаж Швондера в грязной обуви, завалившего со своими активистами в квартиру профессора Преображенского с заявлением: «Мы, управление дома, пришли к вам после общего собрания жильцов, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир. Общее собрание, рассмотрев этот вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от двух комнат».
Вы ко мне?
Спокойно, товарищ.
Мы к вам, профессор, и вот по какому делу.
Вы напрасно, господа, ходите без калош. Во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследите меня на коврах. А все ковры у меня персидские.
Во-первых, мы не господа.
Во-первых, вы мужчина или женщина?
Какая разница, товарищ?
Я женщина.
В таком случае вы можете остаться в кепке. А вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор.
Я вам не милостивый государь.
Да. Ну и по какому делу вы пришли ко мне? Говорите скорее. Мне пора обедать.
Мы к вам, профессор, вот по какому делу. Мы управление нашего дома. Пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома.
Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее.
Вопрос стоял об уплотнении.
А вам известно, что постановлением от 12.04.24 я освобожден от какого-либо уплотнения?
Известно. Но общее собрание жильцов нашего дома, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь.
Совершенно чрезмерную.
Вы один живете в 7 комнатах.
Живу и работаю в 7 комнатах. И желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку.
8-ю. Вот здорово.
Это неописуемо.
Извините, профессор, но общее собрание жильцов нашего дома просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.
Даже у Эсидоры Дункан.
А также и смотровой. Кстати, смотровой можно соединить с кабинетом.
Вполне.
Правильно, товарищ? Mm-hmm.
И где же я должен принимать пищу?
В спальне.
В спальне.
Очень возможно, что Исидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я и не Исидора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию. А мне предоставьте возможность принимать пищу там, где ее принимают все нормальные люди. А не в передней и не в детской.
Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия, мы подадим жалобу в высшей инстанции.
Да, было такое время. Квартира у тебя большая или дом? Подселим к тебе 2-3 бесквартирных. Как мы уже заключили, если ты своими потами кровью построил себе дом, а к тебе подселили бездельников, это абсурд полный. Ну а если тебе большой просторный дом достался по наследству, твоей-то личной заслуги в этом нет, разве не справедливо тебя потеснить? Вот здесь уже арпеджио ломанное, задача посложнее, камешек преткновения такой здесь попадается под ноги. Если применять принцип справедливости исключительно по отношению к Пете и Васе, то все верно. Надо бы отнять и разделить. Это будет правдой. Хотя правда узкой, односторонней, сектантской. Почему? Да потому что уравнять в имущественном положении Васю с Петей – это действительно правда. Но не вся. Это только доля правды. Это крошечный сектор, на котором вчерашние идеологи увязли. А где и в чем тогда настоящая справедливость? Начинать нужно с главного вопроса. Кто хозяин? Подлинный хозяин, который имеет моральное право распоряжаться домом Захара. Наверное, тот, кто его возвел. Или купил за свои кровные, честно заработанные деньги. В данном случае родители Захара. И второй не менее важный вопрос. Могут ли родители Захара передавать свое имение в собственность и распоряжение сыну? Или они морально обязаны спрашивать у кого-то разрешение, у премьер-министра, мэра или губернатора? Ну вот параллельный пример. 2 года назад я купил себе новый мобильный телефон. Спрашивается, могу ли я эту личную вещь кому-либо подарить? Юридически и фактически да. Но мы сейчас находимся в области морали. Имею ли я на это именно моральное право? Вроде как, разумеется. А человек, которому я его подарил, будет ли он иметь моральное право пользоваться этим мобильником? Здравый смысл подсказывает нам, что да. Раз мне его подарили, значит, он мой. Как вы уже, наверное, чувствуете, мы сейчас говорим с вами о таких элементарных, простых, само собой разумеющихся, банальных истинах, что напрашивается вопрос, не тратим ли мы с вами время зря. Ведь это уровень детского сада. Если мне подарили фонарик, значит, он мой. Я им могу пользоваться, или сломать, или подарить еще кому-то. Но трагедия человечества в том-то и состоит, что спотыкаются люди и больно падают как раз на букварных истинах. Вот то, что мы говорим с вами о фонарике или подаренных ручных часиках в полном объеме, непонятно очень многим. Большинство, даже не сочувствующих коммунистам, категорически не согласятся с тем, что Федя Рантье может передать капитал своему сыну Вите, и тот будет иметь моральное право всю жизнь получать проценты, ни копейки не зарабатывая своим трудом. Скажут, дом – это одно, а капитал – совсем другое. Дескать, нечего, экспроприировать надо, пущай, как все пашут, на хлеб насущный зарабатывает. Эмоционально с этим легко согласиться вот еще почему. Сейчас на всем постсоветском пространстве возникла такая новая каста, именуемая «золотой молодежью». В общем, мазь отвратительное явление. Юнцы и девицы целыми днями и ночами богемно развлекаются, поглощая дорогостоящие напитки и деликатесные блюда. Это явление, между прочим, чисто наше. В традиционно капиталистических странах такого не увидишь. Неимоверно богатые люди, такие как Сорос, Тернер, Дональд Трамп, своих детей воспитывают в предельной скромности, приучая их ценить каждый цент. Но в нашем вопросе психологическая проблема гораздо глубже и не исчерпывается образом золотого молодняка. Согласитесь, от одной мысли, что какой-то там юнец, пальцем не пошевеливший, получит в наследство капитал от своего папы-миллионера, от одной этой мысли у нас настроение портится. Нам было бы гораздо спокойнее на душе, если бы этот папа-миллионер растратил все свои деньги на женщин и оставил своего отпрыска с 10 долларами. В идеале, конечно, для нас, чтобы вообще не было миллионеров, это бы нам к полному успокоению. Но уж если появился там Билл Гейтс, бог с ним, раз уж ума хватило относительно честным путем заработать столько, пущай ворочает там своими миллиардами. Но если он какому-то отпрыску недоношенному завещает свои баснословные деньги, так это будет для нас полный траур. Дескать, несправедлив Бог. Я-то горбачусь, как папа Карло, и у меня на кефир не хватает. А тот юнец 70 миллиардов получил ни за что. Так что тогда будет справедливым лишить отца права распоряжаться своими деньгами? Многие скажут «да». Но это в них будет уже говорить не чувство справедливости, а греховное чувство зависти. Той зависти, которую остро обличил Христос в одной из своих притч. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.